Чаму ад 1 жніўня паміж Беларусію і Расіяй не пачалася чарговая чаканая малочная вайна? Чаму Александр Лукашэнка на саміце АДКБ ў Кыргызстане не падпісаў дамову аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання гэтай арганізацыі? Якія правілы гульні ў цяперашніх беларуска-расійскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «Нью-Йорк Таймс» Вадзім Дубноў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітолаг Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Я прапаную сёння пагутарыць пра дзве падзеі, якія не адбыліся. Здаецца, не адбыліся, пакуль не адбыліся. Але выглядае, што не адбыліся. І гэта надзвычай дзіўна з улікам тых чаканняў, прагнозаў, якія гэтаму не адбыццю папярэднічалі. 1 жніўня малочная вайна паміж Беларусю і Расіяй не пачалася. Нагадаю, на пачатку чэрвеня Расія фактычна прыпыніла малочную раку з Беларусі. Потым праз 10 дзён пытанне нібыта вырашылася, але з умовай, што да 1 жніўня беларускія малаказаводы аформяць новыя дазволы на экспарт сваёй прадукцыі ў Расію. Дык вось, напярэдадні гэтай гадзіны Ч, як кажуць войску, пачало адбывацца нешта неймавернае. Бакі нібыта мяняліся ролямі. Ну вось, глядзіце, 29 ліпеня віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза праводзіць нараду, на якой дае ў косці кіраўніка айчынных малаказаводаў, якія завалілі справу атрымання сертыфікатаў. Ну, вось толькі на Віцебшыне і на Гарадзеншыне атрымалі дазволы амаль на ўсю прадукцыю, а ў астатніх рэгіёнах поўны завал, а ў Менскай вобласці Менску не атрыманы ўвогуле ніводны сертыфікат. Пры гэтым прычыну таго віцэ-прэм'ер бачыў не ў расійскім імперыялізме, а проста ў нядбайнасці дырэктараў беларускіх малаказаводаў. Але з расійскага боку адбываюцца рэчы яшчэ больш дзіўныя. 30 ліпеня, за два дні да гэтай гадзіны Ч, прадстаўніца Роспатрэбнадзора заявіла нашаму радыё, што беларускія заводы, якія не атрымалі сертыфікаты, пастаўляць з 1 жніўня прадукцыю ў Расію не будуць. І раптам у той жа дзень яе начальнік, той самы жахлівы Геннадзь Анішчэнка, якім у Беларусі і шмат якіх краінах, у тым ліку ў Расіі, палохаюць маленькіх дзяцей, на эхі Москвы лагодна заяўляе, што ніякіх праблемаў у беларусаў з пастаўкай малочных прадуктаў у Расію пасля 1 жніўня не будзе, што ўсё ў парадку. Вось такія цуды. Ну як у парадку, калі сам Анішчэнка ўвесь чэрвень, увесь ліпень крыкам крычаў, што не ў парадку, абвінавачваючы беларускі бок у зрыве дамоўленасцяў. І як жа ў парадку, калі беларускі ж віцэ-прэм'ер Бамбіза кажа, што не ў парадку. І вось прыходзіць дзень расплаты 1 жніўня. І сапраўды нічога катастрафічнага, па меншай меры паводле афіцыйных асобаў у Менску і ў Маскве, не адбываецца. Чаму? Чаму вайны няма? І чаму акторы абодвух бакоў напярэдадні 1 жніўня і пасля гулялі і гуляюць не ў свае ролі? Віталь.
Ну, вайны не было, таму што не было загаду ваяваць. І калі вы пабачыце на тое, што адбывалася ў беларуска-расійскіх адносінах за апошнія два месяцы, там былі даволі ясныя сігналы з боку расійскага ўраду, з боку спадара Пуціна пра тое, што трэба неяк наважваць адносіны з Беларусю, трэба неяк адмаўляцца ад гэтай вось ваеннай парадыгмы. Вы помніце заявы і пра крэдыты, і пра атамную станцыю, і гэтак далей. Так што тое, што вайна пачалася зноў, гэта не факт. Тое, што гэта адносіны ўсе палітызаваныя, і тое, што прымаюцца ў такіх выпадках палітычныя рашэнні, гэта зразумела. Наконт беларускіх урадаў, я думаю, што вайна гэта мінулая, чэрвеньская, іх чамусьці навучыла, і лішні раз па сваёй віне падстаўляцца няма такога жадання. Ведаеце, гэта сусветная практыка, усялякія сертыфікаты трэба проста афармляць. Ад гэтага нікуды не дзецца.
Вадзім, ці сапраўды так проста ўсё тлумачыцца? Ўсё ж такі, вось паглядзіце, Віталь сказаў, што беларусы зразумелі, што не трэба падстаўляцца. Ну вот беларускі віцэ-прэм'ер фактычна і падставіўся. Ён сказаў, што справа з атрыманнем гэтых сертыфікатаў завалена. І ў гэтым сэнсе спадар Анішчэнка мог бы нават спасылацца на саміх беларусаў. Ну яны самі прызнаюць, што яны завалілі справу. Значыць, всё. І зноў вайна з поўным правам, мы перакрываем. Але спадар Анішчэнка, які заўсёды крычыць, заўсёды нешта забараняе, тут кажа, да не, да ўсё ў парадку. Ну, што за дзіва?
Ну, я, во-первых, далёк ад нас аптымістычнай надзежды на то, што вайна закончылася. Вайна вообще, да, асобна з Расіі і Беларусі, начынаецца вне распісання. Вот, і знаеце, што она начнецца не на 1 августа. Думаю, што было некаторым ідэалізмам, да, некаторым схемай. Она может начаться в любую минуту, 5 августа, 7 августа. А тем более, что 1 августа было очевидным образом синхронизировано с концом июля встречи ОДКБ в Киргизии. Киеве, интрига с подписью Александра Григорьевича. То, что сейчас обе стороны поменялись ролями, с одной стороны, да, они поменялись ролями. С другой стороны, это на самом деле просто такой процесс раскланивания. Немножко карикатурный, немножко гротескный. Но все, вот мы очень мирные люди, и те, и другие. Вот сейчас просто все, и Москва, и Минск соревнуются в том, кто из них более мирный. Да, говорит Москва, все хорошо, ничего, никаких претензий, все замечательно. Нет, говорят белорусы, все очень плохо, на самом деле мы еще очень виноваты. А то есть каждая страна как бы признает свою вину, тоже готовит даже почву для мира, а просто пока что нет никакого повода для войны, потому что мы просто и те, и другие, обе стороны просто замечательные, пушистые, готовы к сотрудничеству и идут на любой компромисс. Что просто является некой паузой, связанной, на мой взгляд, с тем, что у каждой стороны свои мотивы здесь, да. Москва была очень взволнована, во-первых, тем, что происходит на фоне ее общего охлаждения и с миром, и с СНГ в частности, и ей совершенно было не с руки сейчас еще усугублять ссору с Белоруссией. Тем более, что была еще некая надежда на то, что удастся уговорить Лукашенко в Киргизии. А Лукашенко импровизируется с другой стороны, потому что он выводит войну за скобки, молоко за скобки. Он показывает, что да, дело не в молоке, вот дело куда более серьезное. Молоко — это абсолютнейшая ерунда, и такая ерунда, что мы можем даже признать, что у нас молоко плохое, сертификаты не оформляются, и все совершенно делается неправильно. То есть просто выводят за скобки, и такой способ раскланивания очень политический, который совершенно не исключает того, что через неделю может начаться война по какому-нибудь другому поводу.
Андрей, Вадим сказал про это такие довольно дивные раскланивания. Як бы вы потлумачили вот то, что войны нема, и то, что при этом, так бы мовить, баки поводят себе не так, как поводили на протягу, фактично, 2 месяцев опошних?
Тяжко не погодиться с коллегами. Мы повинны признать, что война была, была. А кто перемог? Один был кричит, что перемог и он, другие, что и он. А на мой погляд, кто бы не перемог, это перемога была пировой. Сгубили ободвы значно больше, чем набыли. И тому зараз то, что политическое решение, эта война почата и так далее, тут нема никаких сомнений. Значит, Москва вырашила больше, во всяком разе, на певный час. Тут я знову повинен погодиться с господаром Дубновым, что початься можно в любой момент, а на певный час вырашила неким чином свои страты уменьшить и больше не демонстрировать свою такую неуступливость. Другого Богу, Минск так само ж ведает выдатно, что, напевно, далеко не все потребования, навод справедливые российского боку, были выполнены. И зараз он спробует так само продемонстрировать, что он спробует неким чином не провоковать дальнейшую войну. На мой погляд, не найдет в этом вся справа, але зрозумело, что все развитие подей будет залежить от того, как будут развиваться отношения в целом помежу Россией и Беларусью.
Ну, вот Вадим уже казал про это еще одно вымерение конфликту, про еще одну подею, фактично, якая не отбылась. То, что подпись Александра Лукашенко, глядячи по всем, так и не з'явился под домовой АДКБ об створении супольных сил хуткого реагования. Ну, нагадаю, что как раз у разгар молочной войны в червене Беларусь демонстративно отмовилась подписывать эту домову. Лукашенко не поехал в Москву на саммит АДКБ. Ну и поскольку Минск по чарзе повинен был старшине в этой организации, то техничное старшинёвство взяла на себя Москва. И белорусский МЗС тогда выступил с заявой, что без подписи Беларуси домова юридично никчемная. Нема консенсусу, нема и погоднения. Але тут приспел неформальный саммит АДКБ в Киргизстане. И мы памятаем, что напередодні этой сустречи помощник российского президента Сергей Приходько публично заявил, что Москва чакае, что президент Беларуси в Киргизстане домову подпишет. А в отказ помощник белорусского президента Валентин Рыбаков потлумачил, что, я цитую, «Беларусь, як суверенная незалежная держава, сама будет вызначать, какие именно документы АДКБ, в какие термины подписывать». И, глядячи по всем, вызначила, что термины еще не соспели. Тут справа не только в том, что не было официальных поведомлений про подписание, а сам контекст встречи. Лукашенко подчас саммита у Киргизстане не сустрелся с Медведевым. Россия так и засталась техничным старшинем АДКБ. Беларусь отмовилась выконывать свои законные полномочия. Может, это, конечно, такие дипломатичные византийские умовности, але, на мой погляд, из них выникает, что конфликт протягивается, что Беларусь погоднение просила хуткого реагования не подписала. И чему? Ну, вот причина ж была молочная война, Яна нібито вичерпаная, Андрій.
На мой погляд, свідчить тільки об тим, що та причина, яка огучувалася, не вділу у Білорусі у московському саміті АДКБ і відмова від підписання, відповідно, погоднення об колективних силах оперативного реагування, це була тільки внешня нагода. На самой справі, звісно, суперечності значно більш істотні. Я наркую, что не обошлось тут без тиску российского боку на признание Беларуси независимости Абхазии и Полдневой Осетии. Можно, напевно, назвать еще несколько причин. Но главное то, что суперечности зараз и правды довольно мощно. Наши намеры и накерунки деятельности белорусского и российского керамиста в значной ступени разыходятся.
Віталь, а як би ви от потлумачили таку річ, що нагода була все ж таки війна молочна, а війна скінчилася, а це протягується. Тим більше, що протягується по такій делікатній, у такій делікатній сфері, сфері воєнного співпрацівництва, яку Мінськ раніше, ну, ніяк не закранав і демонстрував повну лояльність в цьому питанні. Там могли спрачатися, сваритися по газу, по нафті, по там молоку, чим завгодно. Ну, воєнне співпрацівництво это святое. Як мы памятаем, там, коли натовские танки пойдут на Москву, значит, белорусы будут класться штабелями под эти танки. А тут высветляется, что как-то вот с танками-то и миновито с танками возникает проблема. Чому?
Питание ДКБ, питание военно-политического сотрудничества и военно-политической лояльности Беларуси до России, давайте так вызначим, что такое на самом деле ДКБ, белорусский бок ставит в якости закладника от побудинного России по иных фронтах. Вот там и подписи нема, что войны нема, что это выкористовывается. Что это выкористовывается у якості у тим ліку і певного політичного шантажу Москви, як усі там маневри на Заходньому фронті. При цьому Лукашенко їде на саміт. Це правда. Він показує, що він відкритий, так сказати, на співпрацівництво на якихось умовах, які виключають, ну, певні економічні війни, певні ось речі, такі речі, коли російські чиновники починають заявляти, що там кому-то обридло вже бути президентами і так далі. Тобок, ну, Лукашенко показує, що на кону. І я тут ніякий супер речность, я его поводинок не бачу. Хочу просто прокомментовать то, что сказали мои коллеги, и это связано и с АДКБ, и с молочной войной, и с этими русско-российскими относинами, на кон того, что она может успыхнуть у любого момент. Вот зараз, ведайте, не момент, вот зараз, зусим, не момент годовина грузино-абхазской войны на носу, на то, что Россия отрымливает шалчок от некого Лукашенко за это.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску «Чому не почалася молочна війна і чому Лукашенко не підписав домову об силах хуткого реагування ДКБ».
Вадим, а як ви глядите, воєнне співпрацівництво в двухбокових відносинах при всіх їх складаностях була такою святарною коровою? Лукашенко без великих причин її не чапав. Чому зараз, ось, навіть коли війна вичерпана, з коровами розібралися, а от со священними вот отримлівається таким чином?
Прежде всего, насчет священних коров. Во всех этих священных начинаниях военных Лукашенко всегда интересовала, скажем так, техническая сторона. Поставки вооружений, обновления вооружений и так далее, и так далее. Во все эти ритуальные игры в КСОР, в ДКБ, для Лукашенко всегда, и как, впрочем, для всех остальных, всегда было некой формой проявления лояльности России. Все прекрасно понимали, что это нужно России. Вот. И все в эти игры играли, извлекая собственные выгоды. Лукашенко извлекал то, что я уже сказал. После августа стало совершенно очевидно, что пришло время немножко дистанцироваться. С этого момента начинается движение Лукашенко. Август прошлого года, я имею в виду российско-грузинскую войну. И Лукашенко, конечно, совершенно не хотелось в рамках той игры, которую он начал, подписывать КСОР. Он вообще начал коллекционировать те противоречия с Россией, в которых он что-то обещает. Но совершенно очевидно, что вытащить из него это будет невозможно. То есть теперь уже таких вопросов два. Это Южная Осетия и Абхазия. И теперь это КСОР. А КСОР не так принципиально, как Южная Осетия и Абхазия, но здесь можно торговаться. Лукашенко, думаю, просто банально торгуется. Там его можно купить и кредитом, и чем-либо, и чем бы то ни было еще. Но со временем становится понятным, что это может и вообще не получиться, поскольку Лукашенко же очень тонко чувствует тот момент, когда можно устраивать демарш. Он не подписывал ксоровский документ, когда была молочная война. В общем, грамотно ее использовал. А сейчас совершенно очевидно, что и кроме Лукашенко есть еще и Бакиев, есть еще и Каримов, есть глухое недовольство всех остальных партнеров. И Лукашенко имеет полную возможность в эту игру не играть, совершенно с той долей вызова, да, который он может себе позволить. И он его как раз показывает.
Тые подеи, какие отбываются или какие не отбываются, спорожаюсь пытание в уголе, какими правилами вызначаются двухбаковые отношения, и поводле каких правилов идут, вот, скажем, гэтые гандлёвые и не только гандлёвые войны. И тут навод право не в нашем с вами ставлении до белорусской влады, до российской влады, а вот просто пытание, поводле каких правилов. И так здаецца, что подеи не зусім укладаются в такие простые схемы. Ну, вот скажем, можно себе уявить, что Россия веде некую стратегичную линию, каб экономично поставить Беларусь на колени, каб ажыццявіць свою экспансию, атрымать там салодкие кавалки белорусской власности, например, те же молокозаводы. Ну, с белорусского гледжання эта политика мало симпатичная, небеспечная, але она зразумелая. Але вот где она? Вот хотели тиснуть, натиснули с молоком. А чаму вось 1 жніўня не сталі даціскаць? І дзе вайна, якая павінна нібыта вынікаць з гэтай паслядоўнай лініі Москвы? І наадварот, ну вось Менск адмовіўся падпісваць з прычыны малочнай вайны гэтае пагадненне. Ужо малочнай вайны няма, а вот падпісання, тым не менш, таксама няма. Чаго? Якія правілы? Чаго дамагаюцца бакі і якім спосабам? Вадзім.
Ну, мне кажется, что сейчас мы переживаем некую смену правил игры. Вот все прежние годы было совершенно понятно, как устроено наше братство. Да? Последний отзвук этого устройства был как раз в начале молочной войны, когда Россия, еще подозревая, что прежние правила игры действуют, решила показать силу. Ну, или проверить на прочность Лукашенко. Она выступила в том же самом духе. Это была очень банальная система нажима. Ничего интересного. Вот перекроем вам молоко. Да? Это, в общем, такая традиционная штука была. И вот, по-моему, ну, первый раз Россия почувствовала, что это не действует. То есть это не действовало раньше. Но со всей очевидностью Россия это почувствовала первый раз. Думаю, что это часть того нового понимания, благодаря которому, может быть, 1 августа война началась. Я не уверен, что не будет рецидивов. Рецидив может случиться в любую минуту, по любому поводу. По поводу транзита, по поводу нефти, там есть миллион поводов, возможно, очередные таможенные войны. Вот, думаю, что это будет. Но это, думаю, что будет такая инерция от того понимания, в рамках которого Россия прожила все предыдущие годы нашего братства. То же самое со стороны Беларуси, потому что Лукашенко, в общем, всегда догадывался о том, что экономический нажим на него не действует, потому что дело же не в том, что у нас есть как бы ведущая система, ведущий ведомый. Это симбиоз, да, в рамках которого обе стороны друг друга не очень любили, но друг без друга они не могли обойтись. И вот эта симбиозность сейчас, видимо, станет некой открытой частью этого договора. Раньше она была вот таким секретным протоколом, скажем так, а теперь вот это придется признавать обеим сторонам, и как это будет выглядеть, пока непонятно. Будет, разумеется, поскольку привыкание будет тяжелым и трудным, будут тяжелые и трудные войны, тяжелые и трудные конфликты и кризисы, но я думаю, что теперь к ним будут относиться с каким-то новым пониманием. Да, если раньше это считалось, воспринималось и преподносилось как некое недоразумение на общем фоне нашего славянского единения, вот, то теперь это будет некой естественностью, и надо, видимо, будет обе стороны будут привыкать к тому, что будет соответствующий фон, немножко похожий на российско-украинский, не с другими акцентами. И в этом плане, если для Лукашенко это будет неким прорывом, он всегда сможет этим фоном торговать там, где на это есть цена, то для России это будет неким признанием того, что, в общем, весь предыдущий курс он немножко провалился.
Коли барышню кадрять, то повучальные мотивы, я называю, основные ты, что весь период, а тактика и стратегия может меняться до супротивности, гнев, милость и так далее. Вот. То, что с пункту гледжання там тих партнеров отбываются некие іншие заходы, это не значит, что у них изменились некие амбиции. Я думаю, что імкнение заховать Беларусь у своей сферы политического, экономического уплыву, не допустить ее интеграции в европейскую пространство, не допустить неких процессов национального створения, тут они застаются у Кремля, и они разумеются Кремлю. Мне не зрозуміло, якими методами политику ожыццяўляць, калі Беларусь гэта формально незалежная дзяржава, калі Лукашенко можа уладковаць свае адносіны з іншымі краінамі без санкцый, калі там няма варшавскага пакту, а ёсць гэтыя вось дамовы, якія не дзейнічаюць. Увесь час адбываецца працэс нейкага навучання, хаця ніхто бывае, што нічаму не вучыць. 2007 год газавы канфлікт, расійскія чыноўнікі проста казалі, што мы збіраемся эканамічнымі метадамі падпарадкоўваць Беларусь. Праз год высветлілася, што іх гэта не атрымліваецца, і зноў пайшоў нейкі там адкат ад гэтай палітыкі. Потым гэта яшчэ некалькі разоў паўтарыліся. І гэта цыклічна сена захоўваецца. Інструмент ён даволі абмежаваны, а па-другое, відзіце, пры ўсім прыватніцтве Лукашэнкі перад Расіяй, ён выконвае пэўны геапалітычны мінімум, калі так можна сказаць, які, прыводзіць да таго, што Расія 100 разоў падумае, каб здаліць яго ўжо канчатку.
Андрей, Віталь казаў пра тое, што ўсё насамрэч вельмі проста, бо што, так бы мовіць, лінія не мяняецца, але многія назіральнікі, эксперты, зыходзячы менавіта з гэтай лініі, давалі пэўныя прагнозы. Напрыклад, што вайна працягнецца малочная, што Лукашэнка там падпіша гэтую самую дамову пра сілы быстрага рэагавання. Но гэта не адбылося. Значыць, усё ж такі, магчыма, гэта агульнае ўяўленне пра стратэгічную лінію, яно ці неправільнае, ці недастаткова. Ці правілы все ж таки меняются. Так на ваш погляд, яны меняются, ці яны не меняются?
Тут треба сказать, что до гэтага часу стратегия Москвы была фактично одной и той же. И она, с одного боку, спробовала неким чином затягнуть у обдымки у своей, там нами коштами на газ, там, першую чергу, по-другому экономичным тиском. И это было вельми шмат разов, уже мы это означали. Я не упомню, что у Москвы есть новая стратегия, але, максимум, они будут спробовать нечто иначе, хоть я, вчера кажучи, не бачу, что они могут еще заробить. Просто так утягнуть Беларусь не атрымаецца, бо беларускае кіраўніцтва выдатна ўсё разумее і будзе карыстацца гэтымі прэферэнцыямі.
Андрэй, я вас перапыню. Ведаеце, акрамя Москвы ёсць жа іншыя, хто плануе. Напрыклад, Беларусь, напрыклад, Еўропа. І ўрэшце рэшт правілы ўсталёўваюцца не адной Москвой. Правілы ўсталёўваюцца ва ўзаемадзеянні. Так у мяне якраз пытанне. У выніку гэтага ўзаемадзеяння ці ўсталяваліся, ці ўсталёўваюцца нейкія іншыя правілы?
Пакуль што я не бачу гэтага, скажам так. Я бачу тыя спробы Москвы дасягнуць сваіх мэтаў і бачу спробы і паспяховыя спробы Мінска не дазволіць ім гэтага зрабіць. Тым болей, што Мінск зараз карыстаецца пэўнай падтрымкай з другога боку, са стороны Еўразвязу і ў пэўнай ступені нават з боку Злучаных Штатаў, яго пашыраліся магчымасці. Таму я не ведаю, якія могуць быць яшчэ іншыя захады. Тое, што мэты Крамля не змяніліся, у гэтым я цалкам упэўнен. Стратегія, хутчэй за ўсё, будзе быць той же самы, тактыка, магчыма, зменіцца. Пра гэта кажуць, сапраўды, нейкія расійскія палітолагі. Москва чакае, што ўводзіць у строй абыходныя нафты і газаправоды, праз якія транспартуюцца энерганосьбіты ў Заходнюю Європу, якія зараз ідуць праз Беларусь. І тады, магчыма, з'явіцца больш магчымасці для уціску на нашу краіну. І калі гэта сапраўды адбудзецца, тады будзе вытрымліваць гэты ціск значна цяжэй. Я мяркую, што і беларускае кіраўніцтва гэта выдатна разумее і будзе шукаць нейкія спосабы, каб зменшыць гэтую пагрозу. Хоць апошнія выказванні спадара Мартынава не даюць такіх вялікіх падстав для аптымізму, як вы, напэўна, ведаеце, ён сказаў, што Беларусь будзе рухацца насустрач пагаданням, скажам так, захаду, толькі ў тых выпадках і ў тых памерах, якія яна сама вызначыць. Гэта не дае спадзяванняў на тое, што на захадзе магчымыя даволі істотныя зрухі. Тым не менш, можна быць упэўненым, што змаганне за незалежнасць сваёй улады, назавем гэта так, будзе працягвацца. Наколькі гэта атрымаецца ў новых абставінах, якія маюць быць праз пэўны час, пакуль што сказаць цяжка.
Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі аглядальнік расійскага часопісу «Нью-Йорк Таймс» Вадзім Дубноў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітолог Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручный.